Эндрю Мюррей. Божественное исцеление. Глава 17. Необходимость проявления силы Божьей. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Деяния 4 глава, стихи с 29 по 31. Допустимо ли сейчас молиться таким образом и просить Господа: «Даруй рабам Твоим говорить Слово Твое со всем дерзновением, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление»? Давайте разберемся в этом вопросе. Разве в наши дни Слово Божие не сталкивается с таким же количеством трудностей, как и тогда? И разве потребности сейчас не столь же насущные? Давайте представим себе апостолов посреди Иерусалима и его неверия. С одной стороны, правители народа и их угрозы. С другой – ослепленная толпа, отказывающаяся верить в распятого. Сейчас мир уже не так открыто враждебен церкви, потому что он перестал ее бояться. Но его лестных слов следует опасаться больше, чем его ненависти. Притворство иногда хуже насилия. И разве христианство, состоящее только из формы, во сне безразличия, не так же недоступно, как и открыто сопротивляющийся иудаизм? Даже в наши дни служители Божьи нуждаются в том, чтобы сила Божья была явлена среди них со всем дерзновением, чтобы Слово Божье могло проповедоваться со всей смелостью. Разве помощь Божья не так же необходима сейчас, как и тогда? Апостолы хорошо знали, что истина восторжествовала не благодаря красноречию их проповедей. Но они понимали необходимость того, чтобы Святой Дух проявлял свое присутствие чудесами. Было необходимо, чтобы живой Бог простер свою руку, чтобы произошли исцеления, чудеса и знамения во имя Святого Сына Иисуса. Только так радовались Его слуги и, укрепленные Его присутствием, могли смело говорить Его Слово и учить мир бояться Его имени. Разве божественные обетования не касаются и нас с вами? Апостолы полагались на эти слова Господа, сказанные им перед Его вознесением. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Евангелие от Марка, 16 глава. Это поручение указывает на божественное призвание церкви. Обещание, которое следует за ним, показывает нам, что является ее оружием, и доказывает нам, что Господь действует в согласии с ним. Именно потому, что апостолы рассчитывали на это обещание, они молили Господа даровать им это доказательство Его присутствия. Они были исполнены Святого Духа в день Пятидесятницы. Но они все еще нуждались в сверхъестественных знамениях, которые творит Его сила. То же самое обещание относится и к нам, поскольку повеление проповедовать Евангелие неотделимо от обещания божественного исцеления, которым оно сопровождается. Нигде в Библии не говорится о том, что это обещание не относилось к будущим временам. Во все века народ Божий очень нуждается в том, чтобы знать, что Господь с ним, и иметь неопровержимые доказательства этого. Поэтому это обещание для нас. Давайте помолимся о его исполнении. Должны ли мы рассчитывать на ту же благодать? Мы читаем в Деяниях апостолов, что после молитвы все они исполнились Святого Духа и говорили Слово Божье с дерзновением. И руками апостолов среди народа совершалось много знамений чудес. И все больше верующих присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. О, какую радость и какую новую силу получил бы сегодня народ Божий, если бы Господь снова простер свою руку. Как много уставших и обескураженных работников скорбят о том, что они не видят больше результатов и больше благословений в своем труде. Как оживилась бы их вера, если бы подобные знамения доказали им, что Бог с ними. Многих равнодушных это заставило бы задуматься. Многие сомневающиеся обрели бы уверенность, а все неверующие замолчали бы. И бедные язычники, они бы пробудились, если бы увидели на деле то, чего не дали им слова. Если бы они были вынуждены признать, что христианский Бог – это живой Бог, творящий чудеса, Бог любви, который благословляет. Пробудись, соберись силами, Церковь Христова. Хотя из-за своей неверности ты утратила радость видеть, как рука Господня, связанная с проповедью Слова, простирается для исцеления, Господь готов вновь даровать тебе эту благодать. Признай, что это твое собственное неверие так долго лишало тебя этого, и молись о прощении. Облекись в силу молитвы. Восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Исайя 51:9. Глава 18. Грех и болезнь. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5 глава. Здесь, как и в других местах Писания, прощение грехов и исцеление от болезни тесно связаны. Иаков заявляет, что прощение грехов будет даровано вместе с исцелением. И по этой причине он желает, чтобы молитва, требующая исцеления, сопровождалась исповеданием грехов. Мы знаем, что исповедание греха необходимо для того, чтобы получить от Бога прощение грехов. Но не менее важно оно и для того, чтобы получить исцеление. Неисповеданный грех является препятствием для молитвы веры. В любом случае, болезнь может вскоре появиться вновь, и именно по этой причине. Первая забота врача, когда он призван лечить пациента, это диагностировать причину заболевания. Если ему это удается, у него появляется больше шансов бороться с болезнью. Наш Бог также обращается к первопричине всех болезней, то есть к греху. Наша часть – исповедаться, а Божье – даровать прощение, которое устранит эту первопричину, чтобы могло произойти исцеление. В поисках исцеления с помощью земных средств первое, что нужно сделать, это найти опытного врача, а затем в точности следовать его предписаниям. Но прибегая к молитве веры, необходимо прежде всего обратить свой взор на Господа и определить, как мы относимся к Нему. Поэтому Иаков указывает нам на условие, которое необходимо для восстановления нашего здоровья, а именно, мы должны исповедать и оставить свой грех. Болезнь – это следствие греха. Бог допускает ее именно из-за греха. Это делается для того, чтобы указать нам на наши недостатки, наказать нас и очистить от них. Таким образом, болезнь является видимым знаком Божьего суда над грехом. Дело не в том, что тот, кто болен, обязательно является большим грешником, чем тот, кто здоров. Напротив. Часто Бог наказывает самых святых из детей Божьих, как мы видим на примере Иова. И не всегда это делается для того, чтобы устранить какой-то недостаток, который мы можем легко определить. Особенно важно обратить внимание больного на то, что осталось в нем от эгоизма ветхого человека и всего того, что мешает ему полностью посвятить свою жизнь Богу. Поэтому первый шаг, который должен сделать больной на пути божественного исцеления, будет заключаться в том, чтобы позволить Святому Духу Божьему исследовать его сердце и убедить его в грехе. После этого также последуют смирение, решение порвать с грехом и исповедь. Исповедать свои грехи – это значит сложить их перед Богом, как в случае с Аханом, и подвергнуть их его суду с твердой целью больше в них не впадать. За искренним признанием последует новое заверение в прощении. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. Иисуса Навина 7:23. Если он совершил грехи, они будут прощены ему. Когда мы исповедуемся в своих грехах, мы также должны получить обещанное прощение, веря, что Бог дарует его нам на самом деле. Вера в Божье прощение часто бывает смутной у детей Божьих. Либо он сомневается, либо возвращается к старым впечатлениям, к тому времени, когда он впервые получил прощение. Но прощение, которое он теперь получает с уверенностью в ответ на молитву веры, принесет ему новую жизнь и силу. Душа тогда обретает покой под действием крови Христа, получает от Святого Духа уверенность в прощении грехов, и, следовательно, ничто не мешает Спасителю наполнить душу своей любовью и благодатью. Божье прощение приносит с собой божественную жизнь, которая мощно воздействует на того, кто ее получает. Когда душа согласилась искренне исповедаться и получить прощение, она готова ухватиться за Божье обещание. Ей уже не трудно поверить, что Господь восставит своего больного. Когда мы отдаляемся от Бога, нам трудно поверить. Исповедь и прощение приближают нас к Нему. Как только причина болезни устранена, можно остановить и саму болезнь. Теперь больному легко поверить, что если Господь подверг его тело наказанию за совершенные грехи, то он также желает, чтобы, когда грех будет прощен, это же самое тело получило благодать, которая являет его любовь. Его присутствие раскрывается, луч жизни, его божественной жизни приходит, чтобы оживотворить тело, и больной доказывает, что как только он больше не отделен от Господа, молитва веры действительно спасает больного. Глава 19. Иисус понес наши болезни. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53 глава стихи 4, 11 и 12. Знаете ли вы эту прекрасную главу, 53 главу из книги пророка Исаии, которую еще называют Пятым Евангелием? В свете Духа Божьего Исаия заранее описывает страдания Агнца Божьего, а также божественные милости, которые последуют за ними. Выражение «понести» не могло не появиться в этом пророчестве. На самом деле это слово должно сопровождать упоминание о грехе, независимо от того, совершен ли грех непосредственно грешником или передан его заместителю. Преступник, священник и искупительная жертва – все они должны нести грех. Точно так же именно потому, что Агнец Божий понес наши грехи, Бог поразил его за беззаконие всех нас. Грех не был найден в нем, но он был возложен на него. Он добровольно взял его на себя. И именно потому, что он перенес это и, перенеся, положил этому конец, у него есть сила спасти нас. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Следовательно, именно потому, что Иисус Христос понес наши грехи, мы освобождаемся от них, как только верим в эту истину. Следовательно, нам больше не нужно нести их самим. В этой же главе выражение «нести» встречается дважды, но в отношении двух разных вещей. Говорится не только о том, что праведный слуга Господень понес наши грехи в стихе 12, но и о том, что он понес наши болезни, это стих 4. Таким образом, то, что он понес наши болезни, является неотъемлемой частью работы Искупителя, так же, как и то, что он понес наши грехи. Хотя сам он был безгрешен, он понес наши грехи и сделал то же самое для наших болезней. Человеческая природа Иисуса не могла быть затронута болезнью, потому что она оставалась святой. Мы никогда не находим в рассказах о его жизни никаких упоминаний о болезнях. Участвуя во всех слабостях нашей человеческой природы, в голоде, жажде, усталости и сне, поскольку все это не является следствием греха, у него по-прежнему не было и следа болезни. Поскольку он был безгрешен, болезнь не имела над ним власти, и он мог умереть только насильственной смертью, да и то по своему добровольному согласию. Таким образом, не в нем, а на нем мы видим болезнь и грех. Он взял их на себя и перенес их по своей собственной воле. Неся их и принимая на себя, он уже самим этим фактом одержал над ними победу и приобрел право избавлять от них своих детей. Грех в равной степени поразил и погубил и душу, и тело. Иисус пришел, чтобы спасти и то, и другое. Приняв на себя как болезнь, так и грех, он в состоянии освободить нас как от того, так и от другого. И чтобы он мог совершить это двойное избавление, он ожидает от нас только одного – нашей веры. Как только больной верующий понимает значение слов «Иисус понес мои грехи», он не боится также сказать «Мне больше не нужно нести свои грехи, они больше не лежат на мне». Точно так же, как только он полностью осознает и сам верит в то, что Иисус понес наши болезни, он не боится сказать «Мне больше не нужно переносить свою болезнь». Иисус, понеся грех, понес и болезнь, которая является его следствием. Ибо он совершил умилостивление, и он избавляет меня и от того, и от другого. Я лично был свидетелем того благословенного воздействия, которое эта истина оказала однажды на одну больную женщину. В течение 7 лет она была постоянно прикована к постели. Страдая туберкулезом, эпилепсией и другими заболеваниями, она была уверена, что у нее не осталось надежды на излечение. Ее отнесли в комнату, где покойный мистер Бордман проводил воскресную вечернюю службу для больных, и положили на диван в полуобморочном состоянии. Она была слишком слаба, чтобы помнить что-либо из того, что происходило, пока не услышала слова. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, Матфея 8:17. А затем ей показалось, что она услышала слова. «Если он понес наши болезни, Зачем же тогда переносить их самой? Вставай!» «Но», — подумала она, — «если я попытаюсь встать и упаду на землю, что они обо мне подумают?» Но внутренний голос заговорил снова. «Если он взял на себя мои грехи, почему я должна их нести?» К удивлению всех присутствующих, она встала. И хотя все еще была слаба, села на стул у стола. С этого момента ее исцеление пошло быстрыми темпами. Через несколько недель она уже не походила на инвалида, а позже ее силы возросли настолько, что она могла проводить по много часов в день, навещая бедных. С какой радостью и любовью она могла тогда говорить о нем, который был опорой ее жизни? «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» 26 Псалом, 1 стих. Она верила, что Иисус понес ее болезни так же, как и ее грехи. Ее вера не была поколеблена. Именно так Иисус открывает себя как совершенного Спасителя всем тем, кто безоговорочно доверяет Ему себя. Глава 20. Является ли болезнь наказанием? «Оттого многие из вас немощные больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11 глава, стихи с 30 по 32. В послании к Коринфянам апостол Павел, несомненно, упрекал их за то, как они соблюдали вечерю Господню, навлекая на себя Божьи наказания. Таким образом, здесь мы рассматриваем болезнь как Божий суд, наказание за грех. Павел видит в этом настоящее наказание, поскольку впоследствии он говорит «наказываемо от Господа». И добавляет, что они подвергаются таким страданиям для того, чтобы не дать им еще глубже впасть в грех, чтобы они не были осуждены вместе с миром. Он предупреждает их, что если они не будут несудимы, не наказаны Господом, что если бы с помощью такого исследования они обнаружили причину болезни и осудили свои грехи, Господу больше не нужно было бы проявлять суровость. Разве не очевидно, что здесь болезнь – это суд Божий, обличение за грех? И что мы можем избежать этого, исследуя и осуждая самих себя? Да, болезнь, чаще, чем мы думаем, является судом или наказанием за грех. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, плач Иеремии 3:33. Он не без причины лишает нас здоровья. Возможно, это делается для того, чтобы заставить нас быть более внимательными к какому-то греху, который мы можем все-таки распознать. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» Иоанна 5:14. Возможно, потому что Божье дитя погрязло в гордыне и мирской суете. Или, может быть, из-за того, что самоуверенность или каприз помешали верующему человеку в служении Богу. Опять же, вполне возможно, что наказание может быть направлено не против какого-то конкретного греха, а быть результатом преобладания греха, который тяготеет над всем человечеством. Когда в случае со слепорожденным ученики спросили Господа, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым, Господь ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его» Иоанна 9:3. Он ни в коем случае не говорит, что между грехом и болезнью нет никакой связи. Но он учит нас не обвинять каждого больного в грехе. В любом случае, болезнь – это всегда дисциплина, которая должна пробудить наше внимание к греху и отвратить нас от него. Следовательно, больной человек должен начать с осуждения или исследования самого себя, с того, чтобы предстать перед своим Небесным Отцом с искренним желанием увидеть все, что могло бы огорчить его и сделать необходимым наказание. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Поступая таким образом, он может с уверенностью рассчитывать на свет Святого Духа, который ясно укажет ему на его неудачу. Пусть он сразу же будет готов отречься от того, что он сможет распознать, и отдать себя в распоряжение Господа, чтобы служить ему с совершенным послушанием. Но пусть он не воображает, что может победить грех собственными усилиями. Нет, для него это невозможно. Но пусть он со всей силой своей воли будет на стороне Бога, отрекаясь от того, что является грехом в его глазах. И пусть он верит, что он принят им. Поступая так, он будет подчинять себя, заново посвящать себя Богу, желая во всем исполнять только Его святую волю. Священное Писание заверяет нас, что если мы будем таким образом исследовать себя, Господь не осудит нас. Наш Отец наказывает своего ребенка только в той мере, в какой это необходимо. Бог стремится избавить нас от греха и эгоизма. Как только мы поймем Бога и порвем с этим, болезнь может прекратиться. Она сделала свое дело. Мы должны понять, что означает болезнь, и распознать в ней Божье наказание. Человек может смутно осознавать, что совершает грехи, едва ли пытаясь определить, в чем они заключаются. А если и осознает, то, возможно, не верит, что от них можно отказаться. И если он решит отречься от них, то он может не рассчитывать на Бога в том, что он положит конец наказанию. И все же, как восхитительна уверенность, которую дают нам слова апостола Павла. «Дорогой больной, понимаешь ли ты, что у твоего небесного Отца есть или может быть что-то, за что он может обличить тебя? Он хотел бы, чтобы твоя болезнь помогла тебе это обнаружить, а Святой Дух направит тебя в поисках. Тогда немедленно откажись от того, на что он может тебе указать. Он не хотел бы, чтобы между тобой и твоим отцом оставалась хоть малейшая тень. Его воля простить твой грех и исцелить твою болезнь. В Иисусе мы имеем и прощение, и исцеление. Это две стороны его искупительного труда. Он призывает тебя жить в большей зависимости от него, чем до сих пор. Отдай же себя ему в полном послушании и впредь поступай, как малое дитя, следуя по его стопам. С радостью твой небесный Отец избавит тебя от наказания. Он откроет тебе себя, как твоего целителя. Он приблизит тебя к себе этими новыми узами своей любви. Он сделает тебя послушным и верным в служении ему. Если как мудрый и верный отец он был вынужден наказать тебя, то как отец он желает и твоего исцеления и хочет впредь благословлять и хранить тебя. Глава 21. Божье предписание для больных. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Иакова 5 глава, стихи 14-15. Этот отрывок прежде всего является тем, который наиболее ясно говорит больным о том, что они должны делать, чтобы получить от Бога исцеление. В мире много болезней и их последствий. Какая же радость для верующего узнать из Слова Божьего о способах исцеления больных. Библия учит нас, что воля Божья состоит в том, чтобы видеть своих детей в добром здравии. Апостол Иаков, не колеблясь, говорит, что молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. Пусть Господь научит нас слушать и принимать с простотой то, что говорит нам Его Слово. Обратите внимание, во-первых, что Иаков проводит здесь различие между скорбью или страданием и болезнью. Он говорит в стихе 13. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». Он не уточняет, о чем следует просить в таком случае. Еще меньше он говорит о том, что следует просить об избавлении от страданий. Нет. Страдания, которые могут быть вызваны различными внешними причинами, являются уделом каждого христианина. Поэтому давайте поймем, что цель послания Иакова – побудить испытываемого верующего просить об избавлении только в духе покорности воли Божьей и прежде всего просить о терпении, которое он считает привилегией верующего. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Но в отношении слов «болен ли кто из вас?» Иаков отвечает совсем по-другому. Теперь он с уверенностью говорит, что больной может просить об исцелении с уверенностью, что он его получит, и Господь услышит его. Таким образом, существует огромная разница между страданиями и болезнью. Господь Иисус говорил о страдании как о чем-то необходимом, желанном и благословленном Богом, в то время как о болезни он говорит, что она должна быть исцелена. Все остальные страдания приходят к нам извне и прекратятся только тогда, когда Иисус восторжествует над грехом и злом, царящими в мире, в то время как болезнь является злом в самом теле, в этом теле, спасенном Христом, чтобы оно могло стать храмом Святого Духа, и которое, следовательно, должно быть исцелено, как только больной верующий принимает верой работу Святого Духа, саму жизнь Иисуса в нем. Какое указание здесь дается больному? Пусть он призовет старейшин церкви, и пусть старейшины помолятся за него. Во времена Иакова были врачи, но не к ним должен был обращаться больной верующий. Старейшины тогда были пасторами и руководителями церквей, призванными к служению не потому, что они окончили богословские школы, а потому, что они были исполнены Святого Духа и хорошо известны своим благочестием и верой. Почему их присутствие должно быть необходимо больному? Разве его друзья не могли бы помолиться? Да, но не всем так легко проявлять веру, которая приводит к исцелению. И, несомненно, это одна из причин, по которой Иаков желал, чтобы были призваны люди, чья вера была твердой и непоколебимой. Кроме того, для больного они были представителями церкви, коллективного тела Христова. Ибо именно общение верующих побуждает духа действовать силой. Короче говоря, они должны, следуя примеру великого пастыря овец, заботиться о стаде так же, как это делает он, отождествлять себя с больным, понимать его беду, получать от Бога необходимое развлечение, чтобы наставлять его и поощрять к стойкости вере. Таким образом, именно старейшинам церкви поручается исцеление больных, и именно они, слуги Бога, который прощает беззаконие и исцеляет болезни по 102-му псалму, призваны передавать другим благодать Господню для души и тела. Наконец, есть еще более прямое обещание исцеления. Апостол говорит о нем как о неизбежном последствии молитвы веры. Молитва веры спасет или исцелит больного и восставит его Господь. Это обещание должно стимулировать в каждом верующем желание и ожидание исцеления. Принимая эти слова просто и в том виде, в каком они написаны, не должны ли мы видеть в них безграничное обещание, предлагающее исцеление каждому, кто будет молиться с верой? Господь учит нас изучать Его Слово с верой истинно верующего сердца.